Вячеслав, год. Попаданец. Я переиграл 1941. Москва. 12 мая 1941 года. Утро выдалось необычно теплым для середины весны. Солнце уже вовсю пригревало пыльные мостовые, а над крышами домов вились ленивые струйки дыма из труб. Город жил своей обычной жизнью. Трамваи звенели на поворотах, дети бегали по дворам с самодельными бумажными змеями. А на углу Тверской и Камергерского два милиционера спорили о футболе. Никто не знал, что через 6 недель все это исчезнет. Что вместо запаха свежеиспеченного хлеба будет вонять гарью. Что вместо детского смеха – вой сирен и грохот разрывов. Никто, кроме одного. Он открыл глаза и сразу понял – это не сон. Голова раскалывалась, как будто ее только что вытащили из-под обломков. В ушах стоял звон, в горле – привкус крови. Он лежал на узкой койке в маленькой комнате с облупившимися обоями и единственным окном, за которым виднелся задний двор типичной московской коммуналки. На стене – портрет Сталина. На тумбочке – потрепанная книжка «Как закалялась сталь». На теле грубая хлопковая рубаха, подштанники и странное ощущение чуждости, будто он смотрит на себя со стороны. И тогда он вспомнил. Не просто вспомнил, все вспомнил. Каждую дату, каждый приказ, каждое предательство, каждую катастрофу. 22 июня 1941 года. Операция «Барбаросса». 3 миллиона пленных. Киевская катастрофа. Минское кольцо. Смоленск. Ленинград в блокаде. Москва под угрозой, Сталинград, Курская дуга, Берлин, победа, но какой ценой? Он знал, сколько людей погибнет, знал, какие города будут стерты с лица земли, знал, кто предаст, кто сдастся, кто умрет в первые дни, даже не успев выстрелить, и знал, все это можно было предотвратить. Достаточно было начать готовиться дальше, достаточно было поверить в угрозу. Но сейчас май, в стране царит иллюзия безопасности. Армия разоружена идеологическими чистками, командный состав – наполовину новички, напуганные собственной тенью. Промышленность не эвакуирована, авиация – на линейках, без маскировки, танки – без горючего. А командование верит, что Гитлер не посмеет напасть до конца 1942 года. Он сел на кровати, дрожащими руками нащупал зеркало на стене. Оттуда на него смотрел незнакомец, лет 30, худощавый, с темными кругами под глазами и шрамом над бровью. В кармане галифе нашелся паспорт. Алексей Михайлович Волков. Инженер-конструктор. Завод номер 37. Проживает по адресу... «Черт!» – прошептал он. «Это реально!» Он не просто попал в прошлое. Он стал этим человеком. И если он ничего не сделает, этот человек умрет, как миллионы других. Возможно, в первые же дни войны, возможно, в плену, возможно, от голода в осажденном городе. Он вскочил, подошел к окну. На улице все было так же спокойно, так обыденно, так обманчиво. «У меня есть 6 недель», — подумал он. 6 недель, чтобы изменить все, но как? Он не генерал, не политик, не член политбюро. Он никто. Простой инженер на оборонном заводе. У него нет доступа к Сталину, нет связи с разведкой, нет даже нормального телефона. У него есть только знания и время, которое утекает сквозь пальцы, как песок. Первое, что он сделал, написал записку. Короткую, сухую, без эмоций. Только факты. Дата нападения, направление ударов, численность групп армий, планы немцев по захвату Москвы к октябрю. Он подписал ее псевдонимом «Источник». И отправил в НКВД, в управление внешней разведки. Через знакомого, которого знал по работе. Тот, конечно, посмотрел на него как на сумасшедшего, но согласился передать. Прошла неделя, никакого ответа. Он попытался связаться с военными. Сначала с командиром полка, где проходил учебу. Тот выслушал, покачал головой и сказал: «Ты слишком много читаешь, Волков. Гитлер сейчас воюет с Британией, ему не до нас». Потом с начальником отдела тыла округа. Тот вообще вызвал охрану. Он начал понимать. Система не слушает. Она не может услышать. Потому что правда звучит как бред. Потому что признать угрозу – значит признать собственную слепоту. А этого режим не допустит. Но сдаваться он не собирался. Если нельзя пойти сверху, надо идти снизу. Если нельзя убедить, надо подготовиться втайне. Он начал собирать людей. Тех, кто хоть немного верил. Инженеров, летчиков, врачей, связистов. Людей, которые тоже чувствовали, что что-то не так. Он создал ячейку, не партийную, а боевую, назвал ее «Щит». Цель – не воевать, а выжить. Эвакуировать оборудование, запастись медикаментами, обучить ополченцев, создать сеть информаторов. Каждый день он жил в напряжении. Каждую ночь просыпался от кошмаров. То его арестовывают, как немецкого шпиона, то он опаздывает и Брест падает, как в оригинале. Он перестал есть нормально, перестал спать. Его преследовал один и тот же вопрос. А вдруг я ошибаюсь? А вдруг история сильнее меня? Но потом, 18 июня, он получил первый сигнал. Из Киева пришло сообщение. На границе замечено аномальное скопление немецких войск. Самолеты-разведчики фиксируют новые аэродромы. Железнодорожные узлы перегружены. Все совпадало с тем, что он знал. Он не ошибался. Осталось 4 дня. 4 дня до того, как мир рухнет. 4 дня, чтобы сделать невозможное. Он сел за стол, достал карту Западного особого военного округа и начал писать новый план. Не для генштаба, для себя, для тех, кто ему верит. План, который нарушит все правила, но спасет тысячи жизней. За окном снова звенел трамвай. Дети смеялись. Жизнь шла своим чередом. Но он знал, это последний день мира, и завтра все начнется заново. Глава первая. Никто не ждет войны. Москва. Конец мая 1941 года. Воздух густел от предгрозовой тишины. Не метеорологической, а исторической. Город продолжал жить, как будто ничего не предвещало беды. В парках распускались липы, на Арбате играли уличные музыканты, а в редакциях газет выходили передовицы о могуществе Советского Союза и непоколебимом мире. Но Алексей Волков чувствовал, как под этим спокойным фасадом трещит земля. Он больше не пытался кричать правду в пустоту. После провала с запиской в НКВД он понял – система не просто не верит, она не может поверить. Признать, что Германия нападет, значило признать, что вся внешняя политика последних лет – ошибка. Что договор с Гитлером не триумф дипломатии, а ловушка. Что чистки в Красной армии не укрепление, а катастрофа. А это немыслимо. В СССР 1941 года не существовало категории «мы ошиблись». Существовала только категория «враги народа». Поэтому он сменил тактику. Если нельзя изменить систему, надо обойти ее. Если нельзя убедить, надо подготовиться в тени. Первым делом он занялся тем, что знал лучше всего – инженерией. На заводе номер 37, где он числился конструктором, производили легкие танки Т-40 и компоненты для самолетов. Завод был перегружен заказами, но работал хаотично. Планы менялись ежедневно, материалы задерживались, рабочие деморализованы. Алексей использовал свое положение, чтобы внедрить несколько мелких улучшений. Ускорил сборку радиостанций, организовал скрытый склад запчастей, начал обучать молодых техников базовым навыкам полевой починки. Никто не видел в этом угрозы. Просто инициативный работник. Но этого было мало. Он нуждался в людях, не в героях, а в тех, кто мог действовать. Он начал с малого. Коллег по цеху, соседа по коммуналке, бывшего летчика, уволенного после чисток, медсестру из поликлиники, которая жаловалась на нехватку перевязочных материалов. Он не говорил им о войне напрямую. Он говорил, а вдруг что-то случится? Лучше быть готовыми. И удивительно, многие соглашались. Не потому, что верили в его пророчество, а потому, что сами чувствовали, что-то не так. Слишком много немецких туристов в Москве. Слишком часто перехватывают радиоперехваты на границе. Слишком странно молчит Берлин. К середине июня у него собралась первая ячейка – 8 человек. Они называли себя «Щит», но без пафоса. Это была не организация, а скорее сеть доверия. У каждого своя задача. Кто-то следил за железнодорожными перевозками, кто-то собирал медикаменты, кто-то учил соседей маскировать окна. Алексей же сосредоточился на информации. Он знал, что главный удар придется по Белоруссии и Украине. Поэтому через одного из своих связняков, бывшего пограничника, отправил в Западный особый военный округ анонимное письмо с рекомендациями. Усилить разведку, вывести авиацию с линейных аэродромов, подготовить заградительные минные поля. Ответа не последовало. Когда он спросил у связняка, что стало с письмом, тот лишь горько усмехнулся. Передал начальнику штаба, тот прочитал, бросил в печку и сказал, «Если еще раз принесешь такую чушь, отправлю в штрафной батальон в мирное время». Алексей сжал зубы. Он не ожидал благодарности. но он надеялся хотя бы на реакцию, даже на арест, потому что арест – это признание, что его слова имеют вес, а равнодушие – это смерть. Тем временем дни шли. 10 июня, 12 июня, 15 июня. На улицах все еще царило летнее безмятежное спокойствие. Молодожены фотографировались у памятника Минину и Пожарскому, школьники сдавали экзамены. В кинотеатрах шел новый фильм о счастливой колхозной жизни. Никто не копал окопов, никто не учил детей сигналам воздушной тревоги, никто не эвакуировал заводы. Алексей ходил по городу как призрак. Он смотрел на людей и видел их будущее. Одни в плену, другие в блокадном Ленинграде, третьи в партизанских отрядах, четвертые уже мертвые под Брестом. Он хотел крикнуть: «Проснитесь! У вас есть еще 10 дней!» Но знал, его сочтут сумасшедшим. Или, что хуже, немецким диверсантом. Однажды ночью он сидел у окна, перечитывая список того, что успел сделать. Склад медикаментов – 30% от нужного. Связь с 3 пограничными заставами – налажена. Запасные карты местности – распечатаны. Обучено 17 человек базовой тактики укрытия и ориентирования. Это капля в море. Но это что-то. И вдруг он понял – он не спасет страну. Он не остановит Барбароссу. Но он может спасти часть. Может создать островки сопротивления, которые не дадут фронту рассыпаться в первые часы. Может сохранить знания, технологии, людей. Может сделать так, чтобы катастрофа не стала тотальной. Это была не победа. Это была отсрочка. Но в условиях, где каждый час тысячи жизней, отсрочка – уже подвиг. 18 июня он получил сообщение от своего человека в Киеве. Замечено массовое движение немецких частей к границе. ЖД-узлы перегружены. Самолеты-разведчики фиксируют новые аэродромы. Командование округа игнорирует. Считают провокацией. Алексей сложил записку и сжег ее в пепельнице. Осталось 4 дня. 4 дня до того, как мир рухнет. 4 дня, чтобы сделать невозможное. Он встал, надел пиджак, проверил карманы. Паспорт, карта, нож, список контактов. «Никто не ждет войны», – прошептал он. «Значит, я буду ждать за всех». И вышел в ночь.